В эфире Радио Мария начинается передача Ливона Габрусенка «Всемогущий Бог».
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Ливон, здравствуйте!
Здравствуйте, Миша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ливон Габрусенок. Передача на христианском радио «Мария. Могутный Боже, всемогущий Бог». Это белорусская передача. И я продолжаю читать роман выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Это продолжение чтения главы 12, как Франтиш Людника продавал. Ватман аккуратно сыпал монета назад в кожаный мешочек, лениво подошел к доктору, бросил мешочек ему в руки. «Так, теперь ты сидите, доктор, Балтарамей Людник должен отдать 200 дукатов своему хозяину, шляхтищу Францису Вырвичу», — командовал Мариакони. «А вы, пан Романовский», — приказал чиновнику, который стоял за его спиной, — «сейчас же это все юридическое оформите». Чиновник послушно сел за стол, разложил принадлежности и начал быстро писать. Даже перо поскрипывало. Князя Богинского эта сцена, похоже, очень позабавила. Францис, как во сне, почувствовал, что ему в руки вкладывают тяжелый сверток, который он едва не уронил. «Ишь, как радуется парень, что столько денег заимел», — заметил Ватман. «Алхимики, ведьмаки, чернокнижники, они же одержимые», — презрительно промолвила мать Альжбета. «Этот жалкий грешник все равно свою волю не удержит». Вот как задумался Богинский. «А что, Людник, ты продолжаешь свои опыты?» «Я отказался от алхимии, астрологии и всех магических занятий, ваша милость», — твердо промолвил Людник, у которого от потрясения горели на худых щеках красные пятна. «Очень достойный поступок, не правда ли, тетушки и сестрицы?» — задумчиво проговорил Богинский, которому понравилась игра «Дай волю доктору». «И лекарь ты, видимо, хороший. А диплом есть?» «Даже два, ваша милость», — промолвила Соломея Ренич. Вот у нее голос дрожал. «Пражского университета, доктора вольных наук и Лейпцигского университета, доктора медицины. Очень достойно. А что, пан Мариконе, у тебя еще остался какой-нибудь королевский патент на билетации? Ты, кажется, от Брюля получал». Мариконе улыбнулся, повертел головой. «Есть один. Вот и впиши фамилию доктора. Сегодня лишь бы то шлихетство себе покупает, золочь всякая, галантерейщики, бакалейщики, а здесь дважды доктор, в Европе учился». Ватман снова захохотал, а паня Жбета разбушевалась. «Михал, это уж слишком. Ты что, хочешь этого хама сделать шляхтичем? Не позорь наши святые идеалы. Как говорит Жан-Жак Руссо, тетушка, все люди имеют от природы равенство и отличаются только личными качествами», — насмешливо промолвил пан Михал. «Ваша княжеская мощь, пане брат, я понимаю ваше увлечение Деротом и другими французишками, но представитель нашего старинного рода не должен так безразлично относиться к шляхетству, — крикнула и княгиня Лена, злобно взглянув на Соломею, будто та во всем была виновата. Но князь Богинский, похоже, был только рад показать козу старшей сестре и тетке, которые с детства привыкли его поучать. Княгиня Лена утверждала, что низких людей лучше всего поощрять плетью. Паня Лежбета ворчала по поводу проклятых вольнодумцев, которыми увлекается племянник, о его музицировании и очкотне, каковые являются грехом легкомыслия, отрывая от таких важных дел, как политика и война. Но Михаил Казимир вовсе развеселился и начал обсуждать с летником, нашумевший трактат Руссо, игнорируя выкрики тетушки, что Руссо – лакей и философия его лакейская. Между тем бумаги были составлены, подписаны высокими персонами и зачитаны. Из них следовало, что полоцкий мещанин Балтарамильёй, во-первых, считается в настоящий момент снова вольным человеком, ибо рассчитался с долгами, а во-вторых, он теперь становится шляхтичем, паном лётником. Герб сам себе найдешь, веселился Богинский. Примажешься к какому-нибудь роду, хоть к вырвическому гипоцентавру. Бывший хозяин ведь одолжит тебя своего герба. Герба. Ты же ему теперь брат в шляхетском равенстве. Пусть случай из листильных трубок до ланцета специальный герб составит, — хохотал Мариконь. Это не галантно, — присоединилась тонким издевками Полонея. Вы же понимаете, что, скорее всего, тем гербом будут пользоваться и та пана, будет пользоваться и та панна, а вы клистер. Паны хохотали, будто смотрели в балагане отрессированных медведей, которых вынуждает танцевать, изображать светских хлюстов и богатых костюмов. Францис молча наблюдал, как лётник Соломей Оренич на коленях благодарят благодетелей за такую высокую милость, кланяются, усердствуют, а паны все хохочут. Полонейка кокетливо закидывает голову, показывает белые острые зубки. Мать Эльжбета прикрывает губы рот рукой, увешанный перстнями. Даром, что монашка. Богинский уже вытирает слезы своего пухлого лица. Хохот будто превращался в жемчуга, которые заполняли помещение, как давеча, увиденном кошмарном сне. У шкалера в голове было пусто, будто после доброй попойки, когда еще не начали болеть полученные синяки да шишки. Но состояние море по колено постепенно проходит. Но вот на второй неделе поста отправляется в Полоцк, промывал. Отсмеявшись Богинский, которому снова становилось скучно. Сапеги и Радзивиллы в это время будут на своими Варшаве. Пусть они в Варшаве решают, что хотят, а мы знаем, кто станет следующим королем Речи Посполитой, объявил Мариконе. «Биват королю!» — выкрикнул, преданно выпучив глаза на богинского чиновник Романовский, желая, очевидно, угодить пану раньше других, но его подхалимского выкрика никто не поддержал. Князь даже скривился, будто разгрыз гнилой орех, и пан Романовский смущенно отступил в тень. «Если Рамфей попадет в твои руки, племянник, нужно будет безотлагательно засвидетельствовать об этом перед всем миром», — предупредила мать Альжбета. «Тебе поддержит святой костел, особенно если пообещаешь, что пожертвуешь ему святыню». «Я еще подумаю, как распорядиться этой святыней. И стою я ее или нет», — задумчиво промолвил пан Михал, вертя в руках медальон с портретом будущей российской царицы самым мечтательным выражением на таком лице. Пани Алена и тетка многозначительно переглянулись. Конечно, и только ты достоин владения реликвией польского трона, нажимом промолвила пани Альжбета. Брат, подумай, ты сможешь осуществить все свои планы по улучшению жизни народа, мужичков наших несчастных, посетить отстанешь. При тебе расцветут искусства, пригласишь наконец ко двору своего любимого Дидро и будешь с ним советоваться. Скрывая раздражение, подобострастно промолвила княгиня Алена. А пан Аполлонея, нарушая торжество момента, фыркнула. «Возможно, и так», — вяло сказал Богинский, с простой глядя куда-то в потолок и, наверное, мечтая вернуться к флейте или художественным краскам вместо тревожных политических разговоров, которые обещали только нешуточные хлопы. На его красивом сонливом лице просто написано было «Отцепитесь, я живу в мире муз». Такого тяжело представить королем. В помещении под лестницей на вырвиче наконец навалилось осознание того, что он за этот день натворил, и как ставил Лёдника на колени, и как красовался перед Богинским и его сестрами в роли владельца ценного слуги, как пробовал слугу продать. Дукатов плюс полученные ранее 100, за эти деньги можно было приобрести не коней и одежду, и купить слуг, и даже дом. А Лёдник был не бедный, когда начал добывать философский камень, раз таких долгов наделал. Лёдник, пан Лёдник, конечно. К новоиспеченной шляхте отношения были ироничными, и никто с ними, как панами братьями не считался. Плевались да возмущались теми патентами. Раньше только на поле битвы великий гетман мог рыцарское звание выдающемуся вою присвоить или своим такое постановление принять. А тут королевские фавориты указами торгуют, саксонцами подписанными. Позор! Над фальшивыми шляхтичами смеялись, но это не были уже мещане, и все привилегии им принадлежали. Что же, Лёдник вполне справится с поддержанием своей шляхетской чести, раз ему удалось сохранить эту честь даже в положении раба. Вырвич сейчас может возвратиться домой на собственном коне, хоть в карете, но более никогда низкий строгий голос ему не расскажет о путях планет и свойствах растений, о Монтене и Дидро, но перед кем будет доказывать свое мужество и ловкость и способность понимать самые высокие материи. Соломея Ренич больше не назовет его милым мальчиком и не подарит улыбку, от которой хочется жить и становиться лучше. И в полоцкие подземелья с собою Прантиша они точно не позовут. А он надеялся проявиться там героем, вынести на свет Божий реликвию. Проявился. Теперь все. Францис впервые подумал, а что бы он сделал, если бы Людник действительно сломался? Стал его нахваливать, целовать ручку, униженно терпеть побои и радоваться удачкам. Ему нужен был такой Людник, прирученный на цепи. Или ему нужен человек, которого он уважает и чье одобрение так важно? Наставник, которого Бог послал ему за шелик на дороге Воложен, которого он оскорбил и, наконец, продал за 200 дукатов. Франтиш кинул мешочек с монетами на пол, будто он обжигал руки. какая пустота. Сам все уничтожил. Единственное стоящее, что у него было, как тогда с Вороненком. Он же так никогда открыто и не признал его другом, чтобы не унизиться. И промолчал, когда того тащили в карцер за чужой проступок. Вырвич упал лицом вниз на сенник. Просить прощения напрасно, такое не прощают. Навозник. Он уже получал удовольствие, унижая доктора, так же, как Либертен Рожкович в подземелье Слуцкого замка с помощью бронзового стержня. Вот тебе, парень, правда, шлихеткой удали. Прошли часы, а может, дни, а может, столетия. Милоша не обращал внимания, что там проплывает рядом. Он хотел остаться на дне своего отчаяния навсегда. На лестнице послышались шаги. Лётник выходил от своей сломеи. Вот эта любовь не побоялась прилюдно признаться в грехе, чтобы любимого не оставили заложником. Франтиш не шевельнулся, лежал ничком и мечтал только, чтобы бывший слуга ничего не сказал. Не добил ядовит над привилием словом. Пусть презрительно молчит и обходит бывшего хозяина, как кучу навоза. А может, вызовет его на дуэль за оскорбление. Может, теперь имеет право. И пусть убьет. Но доктор подошел к Прантишу и присел на край его сенника. Ну что, отыграл спектакль? Удовольствие получил? Как ни странно, в голосе Лёдника не звучало презрение или нет, только усталость и укор. Будешь изображать из себя умирающего Цезаря? Или все-таки сделаешь милость встать и поужинать? Франтиш не верил своим ушам. После всего доктор беспокоится, чтобы он поужинал. Хочешь, чтобы тебя с ложечки кормили? Вырвич почувствовал, что из глаз впервые за столько времени потекли слезы. Вот же стыдоба. Даже в Слуцком подвале не плакал. Его даже затрясло с несказанной жалости. А Лёдник вдруг тронул его за плечо. Заканчивая истерику. У меня с собой нет лекарств. Не знаю, что ты там себе напридумывал, но я тебя не покину. И не собирался. Хотя временами ты ведешь себя просто как свинья. Франциск замер, потом сел и непонимающе заглянул в привычно недовольное лицо Болтрамея. Тот нетерпеливо, как маленький, повторил. Не покину я тебя и не убегу. Хотя иногда очень хотелось. Точнее, мы с Соломеей тебя не покинем, если сам этого не захочешь. Ты же без присмотра до примеру титулованных самодуров превратишься в очередного буяна до пустодома с диамантовым гузом на шапке. А все-таки проблески интеллекта у тебя последнее время наблюдались. Вырвича затрясло еще больше. Он прислонился головой к плечу доктора и сквозь слезы начал что-то говорить. Я не собирался тебя продавать. Правда, только попугать. Чтобы ты сказал, что хочешь со мной остаться, и чтобы меня в подвалы взяли. Не стоило бы тебе идти с нами, со вздохом промолвил Лёдник. Это не на прогулку, но, похоже, в окружении наших благодетелей нам опаснее находиться, чем под землей. Нам, Соломее, кажется, что этот дождь с милости, даже с патента на шлихетство, прячет не очень привлекательное для нас будущее. Где хозяин кладет самый вкусный кусок сыра, знаешь, в ловушке. И о судьбе Рамфеи мы должны думать. Князь может по слабости характера отдать ее в руки российской царицы, чтобы подлизаться. Или попадет в святыню в Рим вместо того, чтобы укреплять силою своею наш пол. «Так, может, удрать?» — предложил Вырвич. «Если бы мы были другими, убежали бы». Но Соломея пристегнула. выкупила наши жизни ценой согласия пойти в подземелье и отыскать копье святого Маврикия. Теперь умрет, присягу не нарушит. Но ведь и отцу она слово давала хранить тайну. Короче, снова между жерновами парень мы впадаем. Ну-ну, перестань реветь. В конце концов, благодаря твоим сбрызгиваниям я получил волю и шлихетство, а ты – деньги. Хотя удастся ли использовать тебе твои дукаты, а мне мое шлихетство неизвестно. Успокойся, а то заставлю заниматься немецким сейчас же. Францис был готов хоть немецким заняться, хоть ненавистной латынью, если доктор пожелает. Возвращался смел жизнь. Впереди ожидали подвиги. Даже воспоминание о Полонии Богинской больше не рвало сердце. «Соломея, иди сюда и тарелку неси». Пан Вервич вышел из состояния всемирной печали и больше не хочет играть в укротителя своенравных слуг. Глава 13. Как Прантиш за гипоцентравом ходил. На иконе Пресвятая Богородица имела такое красивое, кроткое, грустное лицо, а ее пылающее любовью сердце пробивали целых 7 мечей. Молодой шляхтич Прантиш вырвись от жалости глубоко вздохнул и на минуту представил, как бы он защитил Пресвятую, отбив те вражеские мечи своим гипоцентравром, тоскующим плену иезуитского коллегиума. Франчиш, естественно, знал, что мечи на иконе просто символизируют ту боль, которую пережила Пресвятая Дева, потеряв сына. Без оружия не обходится даже в святых вещах. Вот как в Апокалипсисе сказано, в Апокалипсисе сказано, что из уст Господа нашего Иисуса Христа исходит меч, символ непреодолимой небесной правды. С огненными мечами стоят архангелы у входа в потерянный рай, чтобы грешные потомки Адама и Евы не влезли к соблазнительным плодам, не испоганили любопытством своим святое место. С мечом рисую святого Павла. Мечом святой Петр, самый боевитый апостол, отрубил ухо римскому солдату из караула, который пришел схватить Господа в Гефсиманском саду. Если бы там был Вервич, жалнер отрубленным ухом не отделался бы. Конечно, наше святое писание учит прощать врагов, подставлять другую щеку. Но как же шляхтищу без оружия, особенно того, которая побывала в руках отца, деда и прадеда, на эфесе которого выгравирован гипоцентрав. Не зря в рукоять меча вкладывали святые реликвии. Испанский паладин Ролан, так тот умудрился в свой меч Дюрандаль вложить зуб святого Петра, сосуд с кровью святого Базиля, волос святого Дионисия, да часть одеяния Святой Девы. В родовом мече Вервича ничего подобного не было, а он сам был реликвией. С ним в руках на поле боя погиб дед Францис. Размышляя, Прантиш рассказывал по помещению и напевал: «Ехал Литвин, да по синих водах. Три дни, три ночи, три дни, три ночи, меч кровячи. Сколько у Литвин ойде под Смоленском? Три дни, три ночи. Три дни, три ночи шабли рубячи. Клялся Литвин у святой Дуброви. на старым мячы, на старым мячы чужинцев мячы. Уважаемые радиослушатели, я сегодня заканчиваю 13-ю главу романа белорусской писательницы. Читать заканчиваю 13-ю главу романа Людмилы Рублевской, белорусской выдающейся писательницы, авантюры Франтиша Бервича. Предложение следует. А я сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Да хранит вас Господь, Бог наш Иисус Христос. До свидания. До побачення.